Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Леонид Андреев. На станции. Была ранняя весна, когда я приехал на дачу, и на дорожках еще лежал прошлогодний темный лист. Со мной никого не было. Я один бродил среди пустых дач, отражавших стеклами апрельское солнце. Сходил на обширные светлые террасы и догадывался, кто будет здесь жить под зелеными шатрами берез и дубов. И когда закрывал глаза, мне чудились быстрые веселые шаги, молодая песня и звонкий женский смех. И часто я ходил на станцию встречать пассажирские поезда. Я никого не ждал, и некому было приехать ко мне. Но я люблю этих железных гигантов. Когда они проносятся мимо, покачивая плечами и переваливаясь на рельсах от колоссальной тяжести и силы, и уносят куда-то незнакомых мне, но близких людей, они кажутся мне живыми и необыкновенными. В их быстроте я чувствую огромность земли и силу человека. И когда они кричат повелительно и свободно, я думаю, так кричат они и в Америке, и в Азии, и в огненной Африке. Станция была маленькая, с двумя короткими запасными путями, и когда уходил пассажирский поезд, становилось тихо и безлюдно. Лес и лучистое солнце овладевали низенькой платформой и пустынными путями и заливали их тишиной и светом. На запасном пути под пустым заснувшим вагоном бродили куры, роясь около чугунных колес, и не верилось, глядя на их спокойную, кропотливую работу, что есть какая-то Америка и Азия и огненная Африка. В неделю я узнал всех обитателей уголка и кланялся, как знакомым, сторожам в синих блузах и молчаливым стрелочникам с тусклыми лицами и блестящими на солнце медными рожками. И каждый день я видел на станции жандарма. Это был здоровый и крепкий малый, как все они, с широкой спиною, туго обтянутый синим мундиром, с огромными руками и молодым лицом, на котором сквозь суровую начальственную важность еще проглядывала голубоглазая наивность деревни. Вначале он недоверчиво и мрачно обыскивал меня глазами, делал недоступно строгое без послаблений лицо, и когда проходил мимо, шпоры его звучали особенно резко и красноречиво. Но скоро привык ко мне, как привык он к этим столбам, подпирающим крышу платформы, к пустынным путям и заброшенному вагону, под которым копошатся куры. В таких тихих уголках привычка создается быстро. И когда он перестал замечать меня, я увидел, что этому человеку скучно. Скучно, как никому в мире. Скучно от надоевшей станции, скучно от отсутствия мыслей, скучно от пожирающей силы безделья, скучно от исключительности своего положения где-то в пространстве между недоступным ему станционным начальством и недостойными его низшими служащими. Душа его жила нарушениями порядка, а на этой крохотной станции никто не нарушал порядка. И каждый раз, когда отходил без всяких приключений пассажирский поезд, на лице жандарма выражались расстройство и досада обманутого человека. Несколько минут в нерешимости он стоял на месте и потом вялую походкой шел на другой конец платформы, без определенной цели. Дорогою на секунду останавливался перед бабой, ожидавшей поезда, но баба была как баба, и, нахмурившись, жандарм следовал дальше. Потом он садился вяло и плотно, как разваренный, и чувствовалось, как мягки и вялы под сукном мундира его бездеятельные руки. Как в мучительной истоме безделья томится все его крепкое, созданное для работы тело. Мы скучаем только головою, а он скучал весь насквозь, снизу доверху. Скучала его фуражка с бесцельным молодечеством, сдвинутой на бекрень. Скучали шпоры и тренькали дисгармонично в раздробь, как глухие. Потом он начинал зевать. Как он зевал! Рот его кривился, раздираясь от одного уха до другого, ширился, рос, поглощал все лицо. Казалось, еще секунда, и в это растущее отверстие можно будет рассмотреть самые внутренности его, набитые кашей и жирными щами. Как он зевал! С поспешностью я уходил, но долго еще подлая зевота сводила мои скулы, и в слезящихся глазах ломались и прыгали деревья. Однажды с почтового поезда сняли безбилетного пассажира, и это было праздником для скучающего жандарма. Он подтянулся, шпоры звякнули отчетливо и свирепо, лицо стало сосредоточено и зло, но счастье было непродолжительно. Пассажир заплатил деньги и, торопливо ругаясь, вернулся в вагон. А сзади растерянно и жалко тренькали металлические кружки, и над ними расслабленно колыхалось обессилевшее тело. И порою, когда жандарм начинал зевать, мне становилось за кого-то страшно. Уже несколько дней около станции возились рабочие, расчищая место. А когда я вернулся из города, пробыв там 2 дня, каменщики клали 3-й ряд кирпича. Для станции воздвигалось новое каменное здание. Каменщиков было много. Они работали быстро и ловко, и было радостно и странно смотреть, как вырастала из земли прямая и стройная стена. Залив цементом 1 ряд, они устилали следующий, подгоняя кирпичи по размеру, кладя их то широким, то узким боком, отсекая углы и примериваясь. Они размышляли, и ход их мыслей был ясен. Ясна их задача. Это делало их работу интересную и приятную для глаза. Я с удовольствием смотрел на них, когда рядом прозвучал начальственный голос. «Слушай, ты! Как тебя? Не тот кладешь!» Это говорил жандарм. Перегнувшись через металлическую решетку, которая отделяла асфальтовую платформу от работающих, он показывал пальцем на кирпич и настаивал. «Тебе, говорю, борода! Вон тот положь, видишь половинка?» Каменщик с бородой, местами белевший от извести, молча обернулся. Лицо жандарма было строго и внушительно. Молча последовал глазами за его пальцем, взял кирпич, примерил и молча положил назад. Жандарм строго взглянул на меня и отошел прочь, но соблазн интересной работы был сильнее приличий. Сделав 2 круга по платформе, он снова остановился против работающих в несколько небрежной и презрительной позе, но на лице его не было скуки. Я пошел в лес, а когда возвращался назад через станцию, был 1 час дня. Рабочие отдыхали, и было безлюдно, как всегда. Но у начатой стены кто-то копошился. И это был жандарм. Он брал кирпичи и докладывал 5-й неоконченный ряд. Мне видна была только его широкая обтянутая спина, но в ней чувствовалось напряженное размышление и нерешительность. Очевидно, работа была сложнее, чем он думал. Обманывал его и непривычный глаз. И он откидывался назад, качал головой и нагибался за новым кирпичом, стуча опустившейся шашкой. Раз он поднял палец вверх. Классический жест человека, нашедшего решение задачи, вероятно, употребленный еще Архимедом. И спина его выпрямилась самоувереннее и тверже. Но сейчас же съежилась опять в сознании неприличности взятой работы. Было во всей его рослой фигуре что-то притаившееся, как у детей, когда они боятся, что их поймают. Я неосторожно чиркнул спичкой, закуривая папиросу, и жандарм испуганно обернулся. Секунду он растерянно смотрел на меня, и внезапно молодое лицо его осветилось слегка просительной, доверчивой, ласковой улыбкой. Но уже в следующее мгновение оно стало недоступно и строго, и рука потянулась к жиденьким усам, но в ней, в этой самой руке, еще лежал злополучный кирпич. И я видел, как мучительно стыдно ему и кирпича этого, и своей невольной предательской улыбки. Вероятно, он не умел краснеть. Иначе он покраснел бы, как кирпич, который продолжал беспомощно лежать в его руке. Стену возвели до половины, и уже не видно, что делают на своих подмостках ловкие каменщики. И опять мается по платформе и зевает жандарм. И когда, отвернувшись, проходит мимо меня, я чувствую, что ему стыдно. Он меня ненавидит. А я гляжу на его сильные руки, вяло болтающиеся в рукавах, на его нестройно брякающие шпоры и повисшую шашку, и мне все кажется, что это не настоящее. что в ножнах совсем нет шашки, которую можно зарубить, а в кобуре нет револьвера, которым можно насмерть застрелить человека. И самый мундир его тоже не настоящий, а так, нарочно. Какой-то странный маскарад среди белого дня, пред апрельским правдивым солнцем, среди простых работающих людей и хлопотливых кур, собирающих зерна под заснувшим вагоном. Но порою мне становится за кого-то страшно. Уж очень он скучает».